Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему люди попадают в секты и закрытые сообщества? Почему образование и интеллект не гарантируют, что ты не попадешь под влияние манипулятора и харизматичного лидера? Какую роль память и боль оказывают на наше настоящее будущее? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш хостман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор ведущей передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Что ж, мы продолжаем говорить с вами, дорогие друзья, о самых важных книгах, отвечающих на самые важные и главные вопросы человеческой жизни. И на этот раз мы поговорим про актуальную прозу. В общем, мы как бы вернулись опять к актуальной прозе, стали говорить про книги современных писателей, которые поднимают и пытаются, ну, скорее поднимают вопросы смысла человеческой жизни, да, смыслового наполнения человеческой жизни и вообще таких важных вопросов определения человеческой жизни, вот, самоопределения. И я, если честно, сегодня даже не ожидал, что мы будем говорить именно про эту книгу. Ну что значит, мы, конечно, готовились к этому. В том плане, что, в общем-то, буквально там месяц назад я даже и не планировал говорить про эту книгу, потому что я ее не читал и не думал, что вот этот автор меня заинтересует настолько, что я захочу поговорить про него, но сегодня хватит уже тянуть, так сказать, интригу. Сегодня мы будем говорить про книгу современного автора, переводчика Алексея Поляринова «Риф». Книга вышла в таком издательском проекте «Инспирия». Вот такая вот обложечка. У меня, конечно же, вопросы к обложкам этого цикла издательского. Да, но оставим эти вопросы на потом.
Вопрос к обложкам – это один из вечных вопросов жизни, бытия и всего остального.
Ну, ты знаешь, есть, например, есть обложки, которым у меня нет вопросов, да, которые не вызывают какое-то отторжение или недоумение, а есть прям как обложки, которые вызывают недоумение и непонимание для чего, да. Некоторые вообще блогеры, книжные блогеры, да, значит, читают книги и специально, чтобы поиздеваться, там, делают свои обложки, знаешь, такие вот, ну, коллаж.
Да, вставляю.
Вот, и, значит, чтобы, так сказать, немножко иронизировать, скажем, мягко над издателями, над авторами. Ну, например, там мне практически всегда нравятся обложки «Фантом Пресс». У меня нет, скажем, в основном нет вопросов к обложкам, значит, редакции «Эксмо», которые занимаются книгами, ну, вот, о религии, да?
Да, там такие очень сдержанные, такие очень аккуратные обложки, да.
Да, они просто сдержанные, они достаточно смысловые, привлекающие, интересующиеся и вообще как-то гармонично существующие. А тут вот мы с тобой потеряли целую минуту, чтобы говорить про какие-то обложки. Да? Но мы будем сегодня говорить про текст, тем более, что я прочитал сначала электронный вариант, то есть купил на Литресе эту книжку, прочитал, потом понял, что мне нужно ее в бумаге. Тот редкий случай, когда я книгу современного писателя покупаю специально, чтобы она осталась в библиотеке, чтобы давать ее читать. Вот, что называется, рекомендация, да? У меня есть такой хэштег в Инстаграме «Ездрин рекомендует». Вот это такой вот хэштег «Ездрин рекомендует». Кто бы знал, что я вот буду Алексея Поляринова книгу рекомендовать. Ну да, да. Мне, конечно же, понравился его первый дебютный роман. В общем, как сказал сам Алексей Поляринов в интервью, значит, первый вариант, вернее, первый свой роман он забраковал, он написал этот текст, и так он и не опубликован, да. Но дебютный его роман «Центр тяжести», в общем, я прочитал, но он не произвел на меня такого впечатления, которое произвел «Риф», хотя вот знаю мнение некоторых критиков и некоторых книжных блогеров, которые считают, что «Центр тяжести» им понравился больше. Так вот, мне «Центр тяжести» понравился меньше, чем эта книга. Ну вот почему? Попробуем с Олегом обсудить сегодня. Олег, как ты думаешь? И, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Во-первых, интересна ли вам современная российская литература? Читаете ли вы современных отечественных русскоязычных авторов? Если читаете, стоит ли ее читать, на ваш взгляд? Если стоит, то почему? Напишите и кого, например. Вы читаете, кого вы рекомендуете почитать? Может быть, мы вот прошли мимо и каким-то
автором... Да, может, мы обсудим их тоже, этих авторов. Да,
с удовольствием прочитаем, обсудим их. Тем более, что, вот, например, с Олегом это довольно спонтанно наше решение. Буквально за неделю мы решили поговорить о ней. И книга очень быстро читается, ее можно прочитать. Если напрячься, ее можно прочитать вообще там за день, за вечер. Ну, как бы не напрягаясь, можно прочитать ее за три, ну, там, за неделю точно. Да, то есть она, текст читается очень хорошо. И мне кажется, Алексей Поляринов, будучи переводчиком с английского, он же перевел, собственно, «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса, главный мне кажется, единственный метамодернистский текст в художественной литературе, на мой взгляд. Вот. Мне кажется, это повлияло, вот, скажем, его начитанности в англоязычном сегменте, да, современной литературы влияет на то, как он пишет. То есть, если вы привыкли, например, читать зарубежную прозу, то, открыв книгу Алексея Поляринова, вы не испытаете дискомфорта, не испытаете вот этих вот любимых каких-то постмодернистских, значит, и игр с нелинейным повествованием и так далее. Вот всего этого не будет. Алексей Поляринов, при этом эта книга очень хорошо работает с композицией, вот, но при этом у вас будет как раз ощущение, что с вами говорит писатель, который рассказывает историю. Да?
Вот как-то. Ну да, книга очень четко построена. Вот действительно по критериям современной западной прозы видно, что да, человек, который писал, ориентировался именно на такие вот образцы. Что, может быть, ее, ну, может быть, ей придает такой характер тоже некоторой сделанности, вот такой вот сформированности. Видно, что видно, из каких кубиков она собрана. Но я скажу, что для обычного читателя, во-первых, это не обязательно это заметно, то есть это такой же несколько взгляд читателя опытного. Но, во-вторых, ну, да, есть книги, которые собраны, сделаны. Многие писатели и поэты считают, что как раз сделанность – это главное качество для прозы и поэзии. Ну, вот Гумилев, уважаемый нами всеми, считал, что да, поэт обязан быть вот таким вот, в каком смысле, ремесленником, то есть уметь грамотно, хорошо делать текст.
Я вообще не считаю, что в данном случае, скажем, в данном случае огромное количество источников, которые читал сам автор, является минусом, да, и на который он, собственно, опирается, потому что текст поднимает такую проблему, которую невозможно поднять дилетанту, да, то есть захотел написать про тоталитарные секты и выдумал все из головы, как обычно, к сожалению, бывает с большинством современных российских писателей. Более того, Алексей Поляринов – это человек, который даже объясняет, из чего состоит его книга, то есть какими источниками он пользовался. Открываешь эпилог авторский, да, и послесловие, или скорее послесловие, не эпилог, послесловие. Эпилог – это все-таки часть текста, эпилог – это уже отдельно написанное, да, вернее, послесловие – это отдельно написанное автором, скажем, текст небольшой, который как бы является пояснением тому, что вы прочитали. И его нужно читать именно после того, как вы прочитали роман, безусловно. Да?
Да, ну, я не говорю, что это минус. В принципе, это роман идей. Роман идей подразумевает, что автор знаком с этими идеями. И он, да, в том числе, их излагает в романе. Да, и так вот оно работает.
И в послесловии, собственно, Поляринов очень подробно рассказывает, на что он опирался, когда и что он изучал, да, когда он писал роман. И это очень здорово, на мой взгляд, это очень обогащает текст. Друзья, я хочу вам сказать выразить огромную благодарность, потому что ваши комментарии, ваша поддержка вдохновляет нас двигаться дальше, говорить о современных книгах, говорить не только о современных книгах, вообще о книгах. Поэтому, друзья, нам очень важна ваша поддержка, в том числе материальная. Материальная поддержка нашего проекта, проекта «Эпиграф». Что, собственно говоря, чем мы можем вас порадовать? Мы можем вас порадовать, и благодаря вашей поддержке это все возможно. Мы хотим приглашать больше современных писателей, и мы хотим делать обзоры на новые книги, и эти обзоры станут возможны только благодаря тому, что вы нас поддерживаете, вы с нами, вы часть нашего проекта. А я верю, что большая, широкая аудитория передачи «Эпиграф» – это наши друзья и часть нашей семьи, семьи книголюбов. И, конечно же, вы можете просто посмотреть архив наших передач, да, и увидеть, какие эфиры вышли, о каких книгах мы говорили. Вы можете нам написать, какие книги вы хотели бы, чтобы мы обсудили, и мы это сделаем. И более того, мы даже можем попробовать пригласить современных писателей. Не все они так хорошо идут на контакт, не все они готовы разговаривать, но все-таки мы готовы для вас это делать. Да? Для того, чтобы это стало возможным, пожалуйста, пройдите, в описании есть ссылочка, пройдите по этой ссылочке, кликайте, оформите разовое или ежемесячное пожертвование на проект «Эпиграф». Для нас это очень важно. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо, что вы постоянно нам пишете. И вообще ваши отзывы показывают, насколько интересно то, что мы делаем для вас, друзья. И то, что мы делаем это не зря. Более того, есть многие отклики, что наша передача помогла еще больше заинтересовал вас и современной, и классической прозой. И более того, вы пишете о том, что вы открываете те смыслы, которые не видели до того, как посмотрели и послушали нашу передачу. Для нас это очень важно. Мы очень хотим пригласить буквально в ближайшем будущем издателей современных и писателей. Например, в октябре я хотел бы пригласить очень интересного, современного, русскоязычного писателя, здесь это очень уместно, Алексей Макушинский. Он живет в Германии, но пишет по-русски. Он лауреат русской премии. Он номинировался на самые разные литературные, российские, русские литературные премии. Вот, и у него вышел новый роман, о котором мы будем с ним, с автором говорить. Он будет, собственно, с нами на связи из Германии, и мы будем спрашивать его, о чем, собственно, этот роман, почему он написал его. И у нас, конечно же, в планах приглашать еще больше современных российских издателей, российских авторов. Вот. И вы напишите, пожалуйста, кого пригласить еще. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть наши эфиры и смогут, в общем-то, открыть для себя пространство современной и не только современной русской литературы. И не только русской литературы, но, конечно, мы говорим о книгах, которые доступны на русском языке, которые переведены на русский язык, которых стоит почитать. Переходите по ссылке в описании к видео, оформляйте разовое ежемесячное пожертвование и будьте вместе с нами. И именно благодаря вам мы выходим в эфир и мы рассказываем о книгах. Мы продолжаем наш разговор о книге современного русского писателя. Я перевернул наш. Алексей Поляринов «Риф». Скажи, вот, Олег, а как ты думаешь, вот чем интересен Алексей Поляринов? Что интересного в этом авторе, в этом писателе и в этом, можно сказать, культуртреке?
Ну, он же известен, в первую очередь, как переводчик. Тоже упомянул, что он переводил книгу «Бесконечная шутка».
Он был одним из переводчиков.
Там была группа переводчиков, да. Он автор литературных рецензий, критических статей. У него, если я правильно помню, выходил сборник его статей, да, по-моему, как-то 2 килограмма слов, если я не путаю.
Да.
Тоже у меня, кстати, в моем списке прочтений он тоже лежит, но, к сожалению, так пока до него руки не дошли. Так что он крупная фигура в литературном пространстве современном, российском.
Да, причем 2 килограмма слов вышло в издательстве «Индивидуум», довольно интересное издательство, такое небольшое издательство, но оно, в общем, публикует довольно интересные тексты, довольно интересные книги. Например, я бы посоветовал приобрести, если еще можно приобрести, я вот сейчас непосредственно не проверял, потому что у меня на книжной полочке вот сзади меня эта книжка есть, это «По соседству с пересмешником» Мари Милс, это журналистский такой расследование истории Харпер Ли, истории «Убить пересмешника» книги. Скандалу этой книги добавил то, что Харпер Ли отвергла эту книгу и сказал, что ничего такого не было, но Харпер Ли уже находилась в доме престарелых, и, в общем, характер у нее нелегкий, поэтому в любом случае это подогрело интерес к этому тексту. Текст великолепно переведен, великолепно отредактирован, и очень интересное издание, то есть, пожалуйста. И Алексей Поляринов тоже публиковался в этом издательстве, «Индивидуум». Да? Ну, конечно же... А ты, кстати, читал «Центр тяжести» его?
Нет, тоже вот так руки не дошли.
Довольно интересный, да, довольно интересный роман, и он меня заинтересовал, то есть, когда я прочитал «Центр тяжести», то я, во-первых, понял вот эти корни, культурные корни, из чего растет Алексей Поляринов, огромная начитанность вот зарубежной литературы, англоязычного, конечно, сегмента этой литературы, англоязычной литературы, англоязычной прозы, потому что это и проза, это может быть и проза писателей, которые живут не в, скажем, не в Великобритании или США, да, а живут в других странах, но пишут на английском языке, да. За что могут получить международный букер.
И нонфикшена тоже. Ну, потому что сейчас у нас как-то получается такая ситуация, что у нас и проза, и нонфикшен, они как-то так и сливаются, и различаются, и, в принципе, ну, человек читающий обычно и читает и то, и другое.
Да, друзья, напишите, пожалуйста, читаете ли вы современную русскую прозу, вообще современную прозу, и в конце концов мы сегодня говорим об отечественном авторе, поэтому читаете ли вы современную российскую прозу, стоит ли ее читать и почему, напишите нам в комментариях и посоветуйте, может быть, что почитать нам из современных российских писателей. А мы приступаем к роману «Риф», потому что роман вроде бы и небольшой, но сделан так, что вряд ли мы сможем в оставшееся время о нем хорошо поговорить, да, но, по крайней мере, скажем, фабулу и сюжет мы сможем об этом рассказать и о каком-то конфликте этого романа поговорить на какие-то самые важные темы. Вот,
наверное, да. О завязке сюжета, потому что если сюжет раскрывать не хочет, там действительно есть интересные повороты, которые не стоят вот, спойлерить.
Да, ну, скажем, расскажем о фабуле романа и о завязке сюжета. Давай, вот о чем все-таки роман «Риф», скорее, кто там главный герой и что с ними происходит?
О трех пространствах, в которых разворачиваются действия. Одно пространство – это заполярный город Сулим, где там горнодобывающий город, где живет девушка по имени Кира, и она узнает от приезжего корреспондента, что когда-то в этом городе произошла трагедия, был расстрел рабочей делегации, о чем никто не хочет вспоминать, и сведения об этом просто вот вычеркнуты из истории и из воспоминаний.
И понятно, ну, на какой город идет намек, да? Новочеркасск, знаменитая Новочеркасская,
да? Ну, в данном случае, да. Но вообще надо сказать, что такие ситуации были в Советском Союзе, не столь масштабные, как Новочеркасск, но вот сейчас тоже они как-то вот всплывают.
Ну, сам просто Алексей Поляринов написал вот как раз послесловие, что история Новочеркасского
расстрела. Видно, что именно, ссылка именно вот на это событие, потому что там вот по описанию. Но подобные ситуации происходили просто не с таким количеством жертв. Это просто самое громкое и самое, в общем-то, такое замалчиваемое. Второе место – это американский университет, это кампус университета, это тоже молодая девушка еще одна тут. Три девушки, достаточно похожих. Вот. У них у всех вот проблема с родителями, проблема с прошлым. Они все пытаются понять, как им жить дальше. Вот эта девушка по имени Ли, она начинает учиться у профессора, мигранта из России Юрия Гарина, исследователя Микронезии, у которого тоже есть какая-то странная история в прошлом, о которой тоже стараются не вспоминать. И которая тоже вот вытеснена, забыта. И третье пространство – это Москва, современная Москва, девушка, третья девушка Таня, которая узнает, что ее мать, с которой у нее очень сложные отношения, ушла в какую-то загадочную секту в Подмосковье, и вот девушка Таня пытается понять, а что же делать. И она узнает, что это тоже связано с именем Юрия Гарина, вот того же самого профессора, только уже переехавшего, вернувшегося на родину. И
скажем, скорее не вернулся на родину, сколько приехал на родину.
Да, можно сказать, что для него это эмиграция, потому что он сын, он во втором поколении эмигрант, да, точно.
Причем у самой Ли тоже какие-то корни есть русские, да, ее мама там с русскими корнями.
Да, то есть очень много корней, много переплетений в сюжете, много вот повторяющихся, рифмующихся даже скорее ситуаций. Мне даже кажется, само название рифа, оно происходит в том числе от слова рифма, потому что рифм в этом романе очень много. Между персонажами, между событиями, между символами, повторяющимися в разных пространствах. Но основная вот тема, основные три пространства – это замкнутое сообщество, в которых происходит что-то непонятное, что-то вызывающее вопросы.
Угу. Ну вот у нас есть три героини – Кира, Таня и Ли. Да? Три девушки. Да. Мы прекрасно понимаем, что... Ну, это такой небольшой, такой заманчивый спойлер, скажем так, что все эти три истории, конечно же, переплетаются друг с другом, и все они находятся в пространстве вот двух важных тем, да. Это тема памяти и влияние памяти, и тема боли, да, как, скажем, как такого... Я просто не хочу усложнять наш разговор таким каким-то термином, типа триггеров там, да, и так далее. Но таких, скажем так, спусковых механизмов, что является спусковыми механизмами, которые приводят к трагическим событиям в жизни человека, да, в той или иной степени. Да?
Не пережитое прошлое, незалеченная травма. Вот,
ну да, вот я как раз травмы хотел как бы избегнуть, но да, скорее всего, лучшего слова не найдешь. Действительно, это травмирующие обстоятельства, которые, по сути, у Полярина очень несколько важных мыслей. Да? Конечно же, это мысль о том, значит, о памяти, да, о травмирующих обстоятельствах, которые влияют на человека, и если человек с ними не разобрался, то есть если он, скажем, куда-то запрятал их в свой, скажем, внутренний лимб, да, который там активируется при других травмирующих обстоятельствах, то, собственно говоря, это может привести весьма к трагическим последствиям. Да?
И не только одного отдельного человека, но целого сообщества.
Да, и тут очень важно, что вообще через вот эти три истории, я могу очень долго, конечно, так, скажем, экспрессивно рассказывать про текст, потому что он меня очень сильно задел. Да? Обычно вообще в России тема секты, особенно если вы принадлежите к протестантской традиции, да, вы посещаете протестантские евангелические церкви, евангельскую церковь евангельского направления, то секта – это такое болезненное слово, потому что секты часто с нами связывали в прошлом, в настоящем. Вот, и здесь это не имеет, конечно же,
отношения. В русском языке имеет прям... однозначную негативную
коннотацию. Да, однозначно негативный оттенок.
От английского, где секта – отделение, отделенный, и вот этот негативный оттенок, он появляется уже, скорее, в последние годы. А там чаще используется слово «культ».
Да, культ.
В русском тоже. Те, кто работают в этом направлении, стараются использовать чаще слово «культ», как более нейтральное.
И опять же, скорее называют людей адептами культа или культистами, да?
Да, чем сектантами.
Следователями, да, чем сектантами. Но вот сектант и секта – это так укоренившийся, в обществе образ вот такой какой-то страны, там какой-нибудь Богородический центр или там Новый Завет Виссариона, да?
Ну, вот, кстати, тогда... в последние годы это начало, да и не только в последние, употребляться и в отношении разных бизнес-тренингов, тренингов, связанных со здоровым образом жизни.
Культы, да.
Даже вплоть до, в общем-то, финансовых пирамид или каких-нибудь, так сказать, массового продвижения, ну, типа, ну, торговля вот этой вот через сетевое распространение.
Да, это прямой, это так называемый рынок прямых продаж, да.
Да, вот тоже, потому что, да, вот эти вот практики, такие псевдорелигиозные даже, можно сказать, практики, они широко используются в таких вот тренингах, движениях, при продажах. Потому что даже та секта, которая, собственно, у Поляринова описана, она же не совсем религиозна, она действительно вот квазирелигиозная, потому что, да, она работает с духовным, но она не принадлежит какой-то церкви, нет какой-то богословия, какой-то теологии, ну, или, по крайней мере, она в романе не раскрывается.
Ну, я думаю, что вообще очень важно понимать, что у, опять же, у фигуры Гарина есть реальный прототип, да, такой опальный антрополог, с которым, ну, в общем, на которого ссылается сам Алексей Поляринов, да, и вы можете, кстати, вот что очень важно, обычно к какому-то нехудожественному тексту прилагается список использованной литературы. Вот, это очень интересный, захватывающий художественный текст, которому автор которого сопроводил списком использованной литературы. Да?
Ну, я хочу сказать, что в последнее время это уже становится тоже некоторой тенденцией, то, что авторы художественных книг стараются прилагать, да, источники, с которыми они работали, в том числе для того, чтобы отбиться от обвинений в некомпетентности или в том, что они плохо знают исходные материалы.
Ну, причем я могу сказать, что скажем, в этом списке есть очень интересные книги, которые доступны на русском языке и отечественных авторов. Например, я бы посоветовал почитать книгу Александра Эткинда «Хлыст секты литературы и революции» и «Кривое горе». Две книги. Очень интересно. Вообще Эткинд вообще очень интересный автор. Да,
очень спорный.
Безусловно, спорный, дискуссионный, к нему очень много вопросов, да, возникает, да. Но это вот тексты, которые вот как раз нужны для того, чтобы поспорить, чтобы как-то иметь базу для того, чтобы обсудить эту проблему. Ну, разные есть тут замечательные книги, и в том числе, скажем, он ссылается на знаменитую книгу прокурора американского Винсента Буглиози. Он известен тем, что он как раз раскручивал дело семьи Мэнсона, да, знаменитая секта, которую там сейчас воплотил Квентин Тарантино весьма иронично в своем фильме «Однажды в Голливуде». Вот «Helter Skelter» называется, она опубликована на русском языке, то есть тут достаточно много таких интересных источников. А я бы хотел все-таки поговорить, вот в оставшиеся там 20 минут у нас, да, хотел поговорить не столько даже о сюжете, мы можем чуть-чуть приоткрыть там сюжет, да, можем сказать, что вот опять же эти три истории, то есть еще раз назовем Кира, да, вот девушка из северного города, да, которая попадает, скажем, в череду трагических событий, да, приводящие ее к бегству из родного города, да, в которых участвует ее мама, да. То есть вот опять мама и дочь – это очень важные там, да, очень…
Там, в принципе, все строится на вот этих мама-дочь, да, это прям в всех трех линиях, это очень подробно. Ну, тут скорее вот эти вот родительские-детские отношения, и вот опять же эта тема прошлого, которая влияет на настоящее, которая передается из поколения в поколение.
Екатерина спрашивает: здравствуйте, я только подключился, не поняла. Книга художественная? Книга художественная, еще раз подчеркну. Это роман, увлекательный очень роман. Написан он очень увлекательно. Захватывает, ну, вернее, вот нельзя сказать, что это как детектив захватывает с первых страниц. Ты вроде бы, он постепенно, Поляринов постепенно тебя вводит в повествование, но да. Ты на какой-то определенный, ты очень быстро ощущаешь, что ты не хочешь отрываться от этого. У меня такое ощущение.
Ну, вот у меня ощущение тянутости было, наверное, где-то вот после первой-третьей текста. Первая-третья как-то так, вот экспозиция, что-то вообще происходит, а вот там дальше прям вот очень прям захватывающе все.
У Поляринова очень интересный, у него очень интересный стиль. Он тебя как бы постепенно втягивает. Кстати, некоторые претензии к этому тексту, что он типа вдруг внезапно закончился. Если честно, у меня не возникло такого ощущения в конце романа.
Не знаю, как это
сделать. Более того, если бы Поляринов растянул побольше бы, значит, материала туда сделал бы, у меня были вопросы, зачем это растягивать. Так это очень динамично, очень интересно написанный роман, который, скажем, оставляет вопросы, и над которыми стоит подумать. и при этом не пытается, значит, знаешь, не пытается встать такую позу, в которую очень любят, кстати, к сожалению, русские, не только современные писатели, да. Дорогой читатель, сейчас я вам хочу рассказать о том, как не нужно поступать в вашей жизни. Этого нету у Поляринова абсолютно. Mm-hmm. Поляринов очень уважает читателя и его мнение, и поэтому он скорее воспринимает читателя как собеседника. Да? При этом Поляринова самого, он там проглядывает как автор, конечно. Да?
Да.
Оценка его проглядывает, его пристальный взгляд, но он проглядывает максимально корректно и максимально отстраненно, скажем так, да, каких-то вот таких, ну,
там
вот...
Есть вот это ощущение, да, что это его некая такая площадка, на которой он сводит героев для того, чтобы высказать ряд идей. Но, опять же, это не является, это нормально для романа быть вот таким романом. Ну, просто мы отвыкли от вот таких романов. Вот потому тут... что для 19 века, начало 20-го, ну, видите, там «Волшебная гора» Томаса Манна, вот она так вообще вся сделана просто.
Ну, сразу же оговорюсь, что, честно говоря, роман «Риф» читается, конечно, легче, чем «Волшебная гора», при всем моем уважении и любви к Томасу Манну. Да?
Ну, после «Рифа» можно попробовать взяться
и Томасу Манну, да. Согласен, да. И вот три девушки, они переплетаются. Кира, Таня, которая, в общем-то, страдает опять от холодной матери, от такой отстраненной матери, скорее даже такой матери. Она не жестокая, она жесткая. Да, она не проявляющая любовь к своим детям. У Тани есть Лера, старшая сестра, которая уезжает. Да? И, собственно, Ли, вот довольно интересная американская девушка с русскими корнями, которая начинает заниматься антропологией, попадает под влияние вот этого очень харизматичного лидера Юрия Гарина, едет к нему в университет, становится его студенткой, и потом как бы очень ей сложно избавиться от его влияния. Вот это вот влияние, почему мы попадаем под влияние, еще один тема. Первая тема, как влияет прошлое и, в частности, травмирующие обстоятельства прошлого на наше настоящее и даже будущее, да?
И на детей потом, которые вырастают.
Ну, что детей, тут как раз которые вырастают, да.
Поколение, тут есть эта идея о травме, которая переходит из поколения в поколение.
Да, вторая тема, тема памяти. Да? Да. Что такое память вообще? Вообще очень интересно, Поляринов ведь вводит такой, скажем, он вводит тему мистики, но да, мистика не в, скажем, не в смысле магического реализма, ничего подобного. Скорее, Поляринов подходит к теме мистики как раз как такой исследователь-психолог, да?
Он подходит к теме мистики, как к теме вот этой колеблющейся реальности, которую человек воспринимает.
У каждого как к отражению реальности даже.
И к тому, что человек из-за каких-то событий теряет контакт с этой реальностью, причем как с настоящей, так и с прошлой. То есть он вытесняет не только то, что с ним происходит сейчас, но и то, что с ним происходит в прошлом, но просто провалы в памяти, да. И вот эта тема провала в памяти...
Почему, которая... да. И почему в памяти происходят пустоты, да?
Почему у вас эта вот цензура возникла? Почему у вас... Не просто вот этого нет, а на месте этого есть дыра. Вот у вас как вырванные страницы из дела, как переписанное что-то. То есть ты понимаешь, что тут что-то было, на его месте появилось что-то новое, или оно вот вычеркнуто. И вот эта вот черная дыра, она действительно вот своим отсутствием, не тем, что появилось что-то новое, а тем, что что-то исчезло, оно оказывает влияние.
Ну, вообще очень интересно. Я просто... буквально чуть-чуть проиллюстрирую, да, Есть у нас еще комментарий, я позволю себе отвлечься на комментарий, потому что, по сути, наш эфир для вас, друзья, и поэтому очень важно ваше мнение. Алла написала: «Спасибо за открытие автора и романа. Очень актуальная тема и отлично изложена художественно. Послушала части, что нашла в YouTube, и немного самого автора. Хочу продолжить знакомство». Алла, вот я вам горячо советую, потому что, вот тот, опять повторюсь, тот самый случай, когда я, прочитав купленную электронную версию, я купил еще и книгу, чтобы давать читать. Я очень хочу дать почитать ее своей дочери старшей. потому что это очень важно. Вообще, мне кажется, эта книга – это такой мостик для разговора поколений. Да? Это очень редкий текст, когда мы можем использовать книгу, чтобы как-то проговорить отцовско-родительские, родительско-детские взаимоотношения. Да? Особенно если у вас растет такой пытливый подросток или уже молодой человек, молодая девушка. Да? Это очень хороший текст. И вот там,
Для понимания взаимоотношений внутри сообщества, взаимоотношений между лидером и его последователем. Потому что эта тема очень болезненна.
И очень важная тема в этом романе. Мы ничего не сказали про тоталитарные секты или там тоталитарные культы, да? Но на самом деле Поляринов подводит к этому постепенно, и когда он уже вас помещает... Вот интересно, ты заметил, что когда ты уже подходишь к сюжетной вилке, то есть сюжетному повороту уже, связанному именно с сектой, куда попадает мама, и дочка пытается ее, значит, оттуда вызволить, да, абсолютно меняется стиль текста, и... Вообще текст меняется, то есть даже жанр меняется абсолютно.
Да.
Он становится сюрреалистичным, становится вот такой метафизичным, именно не мистичным, а метафизичным. Да? То есть ты как бы попадаешь внутрь души героев.
И текст таким надломленным, таким изломанным, потому что ты не понимаешь, где тут объективная реальность. Тут у каждого своя реальность.
И вот он и использует вот эту мистику для того, чтобы... Там есть история, да, старая история про этот город, Сулим, что там есть оленье кладбище, так называемое, да, куда олени приходят умирать. И вот туда нельзя ходить, то есть суеверие связано, нельзя подходить, нельзя там трогать, нельзя вообще эту границу нарушать, иначе вот проклятие придет, да. И вот там была история про мальчика, который зашел, и, собственно, у него выросли рога. Там вообще очень трагичное описание, такое страшноватое, что эти рога убили его родителей. Понятно, что это понятный символ, да?
Да, что-то.
Как бы
оленьих рогов там вообще много чего строится.
Да. Но оленьи рога потом появляются и в американской части романа, и они потом мигрируют опять обратно в современность. Да. То есть вот это вот такая метафора оленьих рогов. Оленьи рога связаны с запускающей травмой самого Гарина в детстве, да?
И с травмой Киры, когда она присутствует на охоте на оленей, тоже очень страшное описание.
Да, тоже.
И там охота, причем не ради мяса, а ради рогов. То есть их вот убивают олени, чтобы просто с них сразу же спилить рога, тушу бросить.
И самое интересное, что там есть вот такая некоторая, казалось бы, обманка, да, интересно, что трагедия, вот этот расстрел мирной демонстрации, на самом деле это не тема романа, не тема вообще, вот не основной лейтмотив какой-то линии, да, а скорее это идея о том, что большая трагедия часто порождает более мелкие трагедии, то есть это большое преступление скрывает более мелкое частное преступление, да, не связанное абсолютно с этим расстрелом, да.
То есть, как не связано? Тут, понимаешь, тут получается, что все связано. Все связаны со всеми.
Согласен.
Да. Но одно прикрывает другое. И стоит потянуть одну ниточку, и за ней тянутся другие, и становится все страшнее и страшнее. Это не то, что там один скелет из шкафа вываливается, а просто вот они начинают сыпаться.
Это демонстрация скелетов, я так хочу сказать. И самое интересное, что этот текст не мистический, но проникнут... Вот как бы, если вы захотите прочитать текст, где будет мистика, но мистика довольно использована довольно рационально, то вот это тот самый текст. Это такой рациональный подход к мистике, да? Именно к мистике со знаком минус, такой мрачной, темной мистики, да? Но при этом это очень хорошо анализируется, и, по сути, Поляринов рассуждает о том, а в чем корни темной мистики, да? Вот,
действительно... Самое страшное привидение – это не те, вот, которые там с цепями грохочут замка, а те, которые живут в человеческой душе.
Да, да, согласен. Это прям очень здорово показано. И вот буквально кусочек про вот эту историю мальчика, у которого выросли рога, да, история такая вот страшилка, да, как про темную комнату, которую мы в детстве друг другу рассказывали, там, чтобы испугать, там, значит, где мы там в походе или в пионерском лагере были. Шаман, ну, там, к мальчику есть разные развития этой истории. Вот одна из развитий этой истории, концовка этой истории – пригласили некого местного шамана, и шаман утверждал, что рога растут из головы, потому что в голове живет память. Если ты научишься забывать, рога отсохнут и отвалятся. Им неоткуда будет брать силы, материал для роста. То есть вот очень, да, очень важный момент. Поляринов через это показывает, что все эти наши рога, да, вот все то, что страшное, что происходит с нами, они источник в нашей памяти. Да?
Да.
И это прям вот самый, наверное, важный лейтмотив, да, всего. Одна из самых важных тем романа тоже, почему люди попадают в закрытые сообщества тоталитарные секты. И вот что же, почему люди попадают в тоталитарные секты с точки зрения автора этой книги Алексея Поляринова?
А там прям целый набор ситуаций. Потому что кто-то родился в каком-то заполярном городе, который тоже, в общем-то, в чем-то такая вот тоталитарная секта.
Ну, а по крайней мере, закрытая субкультура такая городская, да?
Тут как раз вот вопрос, вот, а где вот граница-то пролегает? Угу. Потому что как раз тут вот эта размытость, как сообщество превращается в тоталитарную секту. Вот объединяющая травма, о которой никто не хочет говорить, вот эти вот люди, которые боятся внешних, как там боятся этого заезжего журналиста, что он что-то такое раскроет, и у них там прям даже какие-то события начинают тоже такого политического характера происходить, когда появляется журналист.
Да, боязнь чужого, еще важная тоже тема, боязнь чужого, что она делает, да, с нами.
Да, и то, что все повязаны чем, ну, как в этом городе повязано браконьерство. Угу. То же самое в университете, там тоже есть свои подводные камни. А когда вот дело касается группки студентов вокруг профессора Гарина, ну, это, в общем-то, тоже такая маленькая тоталитарная секта имени его.
Ну, и как это маленькая? Это самое натуральное. Это я хочу сказать, что, собственно говоря, Гарин у себя в университете создал такую рабочую лабораторную модель секты, которую потом реализовал в России.
А люди туда приехали учиться. Они приехали... Почему они туда попали? Они вот попали, потому что их притягивало желание познакомиться со знаменитым профессором, стать его учениками. И вот, пожалуйста, вот еще одна возможность. Ну уж там, да, в Москве, в Подмосковье он уже там разворачивается по полной. И там уже люди попадают, ну, кстати, вот тоже не очень понятно, вот как, допустим, мама героини попала в это...
Ну что, там понятно, она в самый такой какой-то кризис, когда ее мама как раз умирает, она получает известие, она ей в почтовом ящике находит, собственно, листочек с рекламой этой секты. Ну, вот и она звонит по телефону. То есть технология, там понятно, ну, как бы запускающий механизм, травмирующие обстоятельства, какое-то что-то, что приводит тебя, опять открывает вот эту твою память, которую ты пытаешься похоронить, да, она открывает двери для того, чтобы попасть под влияние таких вот манипулирующих лидеров, да, таких харизматичных, да.
Ну и да, и то, что вот эта фигура отцовская, он тут вообще-то, он отец... В каком-то смысле отец...
Да, кстати, это... отцов там практически не существует. Да, во всех трех версиях девушек. Mm-hmm. Вот отсутствие отцовства тоже очень важно. Она там вообще не прописана никак. Да. Никак не артикулируется, никем не озвучивается. Но когда ты читаешь роман, закрываешь его, ты спрашиваешь себя, слушай, а мужчина-то какой? То есть, по сути, единственный человек, который являет роль отца, причем отца такого насильника, да, это вот, собственно, да. Вот этот лидер секты. Именно потому что не было отца, не было такого вот человека-мужчины, который бы восполнял этот дефицит мужского воспитания в семье, да, и происходят многие трагедии во всех трех историях.
Да, потому что не было какой-то опоры в жизни. Потому что это тоже вот очень заметно, что у всех троих нет опоры, они все как-то вот висят в воздухе. И не только трое, там, в общем-то, все они висят в воздухе.
Да, согласен. Да, да. Согласен. И очень важное, почему риф все-таки? Ну, то есть мы разговариваем про какую-то тоталитарную секту, да, или там про текст, который рассказывает о том, как люди попадают в тоталитарный культ под влиянием манипулирующих лидеров. А почему риф-то в конце концов?
Ну, потому что есть вот эта история профессора Гарина, когда он был исследователем в небольшом племени, живущем на атолле в океане. И там на рифе разыгралась трагедия. Тоже не хочется тут раскрывать, но, в общем, трагедия, которая очень оказывает очень сильное влияние на весь роман. Этот риф – особое место, и там даже риф для них был местом особым, местом, где совершается насилие.
Я могу, если ты разрешишь, там процитировать прям чуть-чуть.
Да-да-да.
Все дуэли и споры решались на рифе. У них в языке даже была фигура речи «уйти с рифа». В зависимости от контекста это могло означать «вырасти, возмужать», но также «разрешить спор и покончить с кровопролитием».
Да-да-да, то есть вот это место... Вообще вот эта история с атоллом, таким замкнутым сообществом, со своими правилами, который опять же приезжает чужой человек, которого они...
Разрушает это все, уничтожает это все.
Он уничтожает... сказав несколько слов, опять же. Да, это да. Прям вот очень хорошо ложится, потому что сколько раз я видел, стоит произнести несколько слов в обществе, это вызывает такое сразу напряжение, дискуссию, чуть ли ну, на грани насилия. Да, вот это есть, что вот эти вот триггеры, используем это слово, триггеры, угу. Памяти из давней какой-то травмы, исторической травмы, которая может быть уже там 100 лет в этом году, там, 100 уже с лишним лет уже исполнилось, они все еще продолжают жить и продолжают влиять на людей. И влиять, и провоцировать агрессию.
И просто влиять, но еще и разрушать эти жизни, да? И вообще очень интересно, вот настолько текст... Вот, знаешь, вот мы с тобой разговариваем, я не планировал даже некоторые с тобой обсуждать темы, они сами всплывают. Потому что это, кстати, именно сейчас мы затронули тему, еще одна тема, вот представь себе, короткий текст, который поднимает также тему силы слова, да?
Да.
И влияние, манипуляции слова на человека, да, в силы слова разрушающего или созидающего, да? Человек, который, ну, по сути, ведь Ли, там есть, и все приходят вот к этому рифу своему, да, который либо станет созиданием, да, либо разрушит тебя. Вот эта точка, которую ты должен использовать.
Вырасти, возмужать и разрешить спор.
Либо уничтожить, либо подпасть под влияние и уничтожить личность, как это происходит с мамой, скажем, одной из героинь, да. Но, опять же, такой небольшой спойлер, там все не так, конечно, трагично. И вообще очень интересно, я читал этот текст, значит, с каким-то содроганием, подходя к концовке, и думал, мы не будем, друзья, раскрывать концовку, естественно, да, потому что это как раз тот самый текст, который, ну, прям... Прошу прощения, я знаю, что многие не любят это сравнение, но вкусно читать, что это не пища, книга. Ну, на самом деле, его действительно очень интересно читать, и очень интересно, вот даже сюжетно, да, он очень интересен. Но все-таки каждый из этих героинь как бы сталкивается с реальностью, что тебе нужно решить, разрешить, эти пустоты в памяти, не затолкать их куда-то глубоко. И вот это повлияет на то, что будет в концовке. То есть, по сути, такая вот концовка, вот, ну, грубо говоря, такой избитой, наверное, да, ну, фраза о том, что то, что мы делаем, влияет на то, каким мы становимся, да.
Ну, и то, что делают наши родители, влияет на то, да.
Да, но ну, и тут именно мой выбор, да, мой конкретный выбор, да. Все это могло, кстати сказать, закончиться очень-очень трагично. То есть я все время ожидал, будет трагедия, и я, ну, книжку захлопну и скажу, ну, зачем я ее прочитал-то? Вот вся книжка, и тут концовка. Но концовка настолько... С одной стороны, она где-то предсказуема, да? То есть нет ощущения, что, как бы, вот... там разочарование, ну, типа, я это все предполагал. И ты понимаешь, что ты приходишь к концу, он говорит, ты предполагал, но это здорово.
Да, вот, да.
как это сделано, это очень здорово, очень интересно. И, в общем, подводим итоги, у нас буквально минутка осталась. Посоветуй бы ты это читать.
И половина всех смыслов не успели
рассказать. Да-да-да, что там половина, даже третья, в общем. Да.
Я бы посоветовал, это хороший, хорошо сделанный, хорошо написанный роман, так что он вызывает много вопросов, много размышлений.
Я тоже бы посоветовал этот роман, и прежде всего о том, что, потому что он поднимает очень важные духовные смыслы в нашей жизни и влияние этих смыслов на всю нашу жизнь. Поэтому советую книгу Алексея Полярина «Фриф», очень важная книга, написанная нашим современником, вышедшая в этом году. Спасибо большое, Олег, что пришел. Спасибо, друзья, что были с нами. Каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах, поднимающих самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.